Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Наши сегодняшние герои – хирурги. Но не те хирурги, которые спасают жизнь, а те, что лечат душу. Скажете, таких не бывает? А вот, скажем, человек получил ожог на лице. Не глубокий, не страшный, ну так, только кожу повредил. И после того, как все заживет, он будет здоровый, вылеченный. Как думаете, он будет себя чувствовать? Не очень хорошо, скорее всего. Все по-разному, конечно, воспринимают какие-то недостатки своей внешности, но большинство все-таки предпочли бы от них избавиться. Людям эти проблемы здорово отравляют жизнь. Мы поговорим сегодня о пластических хирургах. И для начала узнаем, что рассказали нашему корреспонденту Андрею Филину ваши сверстники.
Хирург, который преображает формы тела, преображает человека. Пластический хирург – это врач, который делает пластические операции. Сменить что-то в своей внешности, сменить в лучшую сторону. То есть, ну там, я не знаю, что-то подвинуть, грубо говоря, там на коже.
Профессия – это сложнее, чем просто хирург?
Я на самом деле не знаю, можно ли их сравнивать. Все-таки обычный хирург, он занимается внутренними органами человека, а пластический хирург меняет что-то на коже. Но нужно понять, в общем-то, что от тебя хотят, как бы, что именно нужно поменять, и нужно поменять так, чтобы не испортить. Это очень сложно.
Интересная профессия.
Я думаю, что да. Вообще что-то делать интересно. А если делать еще и красивее, чем есть, то я думаю, это профессия такая.
Востребована ли она сегодня?
Она очень востребована сегодня, но что привлекает? Ну, все хотят быть лучше.
Пластический хирург – это врач, который, прежде всего, работает над изменением, ну, внешности человека, возможно, после аварий там.
Это профессия сложная?
Да, на мой взгляд, это одна из самых сложных и, главное, ответственных профессий, потому что очень легко что-нибудь испортить.
А кем сложнее, ну, как тебе кажется, быть просто хирургом или вот хирургом именно пластическим?
Ну, с одной стороны, пластическим хирургом быть труднее с той точки зрения, что те, кого вы лечите, оперируете, они более, так сказать, взыскательны, потому что у них какие-то есть определенные требования. С другой стороны, просто хирург, он иногда требуется хирург просто для спасения жизни, для дела, ну, проведения сложных операций, поэтому, наверное, это более значимо.
То, что Бог не додал, то додает пластический хирург.
Наводит, в общем-то, по сути дела, лоск.
Как тебе кажется, эта профессия сложнее, чем, ну, профессия просто хирурга?
Наводить на марафет, конечно, сложно, но мне кажется, что ничуть не тяжелее, чем работа обычного хирурга, когда приходится делать операцию привлекать, но мне кажется, в первую очередь, это большой заработок, потому что сейчас эти люди зарабатывают гораздо больше, чем врачи в поликлиниках и даже обычные хирурги, вот.
Ты можешь представить пластического хирурга как свою будущую профессию?
Честно говоря, нет. Мне не очень нравится позиция. Пластические хирурги целью является не обязательность, а прихоть пациента. Очень часто люди есть помешанные вот на своем теле, вот, которые хотят, чтобы оно выглядело великолепно, но не прилагают к этому никаких усилий. Вот, и в таком случае не обращаются к пластическим хирургам. Я бы не захотел бы.
Эта профессия, она востребована?
Да, потому что сейчас такой сильный толчок произошел в развитии именно этого дела, и очень много стало клиентов.
Вы заметили, отношение к профессии получилось слегка ироничное. Так, потакание прихотям пациентов, а не хирургия. Вот на поле боя это хирург, а это развлечение для богатых дамочек. Ну, не совсем так, конечно. Потому что в любом деле бывают мастера, а бывают портачи и халтурщики, которым лишь бы денег получить побольше. Настоящий пластический хирург не всякого человека возьмет оперировать. Впрочем, предоставим слово профессионалу. Александр Васильевич Шумило, кандидат медицинских наук, главный врач клиники пластической хирургии, не всегда был пластическим хирургом. Начинал он хирургом военным, военно-медицинская академия, а потом на Кушку. В те годы это была не только самая южная точка СССР, но и граница с Афганистаном. А в Афганистане шла война.
Я там служил командиром медицинского взвода.
Вы начали с такого опыта хирургического, просто вот самого сложного, самого тяжелого, что может достаться военному хирургу.
Это не зона боевых действий, но рядом. И раненых, свежих, буквально там минуты, десятки минут, часы к нам сразу привозили в Кушку.
И вы занимались вот всем, вот что получалось, что попадало,
да,
все...
Да.
Все.
3,5 года это была общая хирургия. То есть голова, руки, грудь, ноги. После этого через 2,5 года перевели меня в гарнизонный госпиталь большой, второй после Ташкентского, в Ашхабад. В Ашхабаде в то время как раз оседали те раненые из Афганистана, ну, так сказать, не самые тяжелые нитрики, как в Ташкенте. Реконструктивная операция тоже это была полтора года общей хирургии.
Как началась ваша специализация?
С того, что я занимался на кафедре ревенной травматологии и ортопедии в академии. К моменту выпуска из академии была одна конкурсная работа, мы с товарищем. И она в 1982 году получила золотую медаль академических наук. И первое место занял в Союзе среди молодых ученых. Было там что-то около 12, если не помню, печатных работ к выпуску из академии. То есть я хотел быть травматологом. И вот в 1985 году был переведен в Ташкентский окружной госпиталь военный, травматологическое отделение, отделение осложненной травмы. То есть все это тяжелые, остеомиелиты, менозрительная травма. Вот там 6 лет я и проработал, от старшего лейтенанта до майора. Там занялся микрохирургией. С этого момента я занимался конечностями. Самая сложная реконструкция вот этих боевых повреждений. Параллельно я в 1987 году проучился в Курганском институте у Гаврила Абрамовича Лизарова. Вот, и
Который вот аппарат Элизарова?
Да, аппарат Элизарова. Я после этого с 87 года, я каждый год до 93 года ездил в институт. Каждый год в отпуск туда ездил. Там, кстати, и жену встретил будущую в институте поженились. Занимался много аппаратами. И диссертация была посвящена как раз теме комбинированного лечения огнестрельных ранений методами Елизарова и микрохирургии.
Как получилось пластическая хирургия после этого? Это такое научная тема, серьезное увлечение. Как же занесло-то?
В 1991 году шатание в стране. Был вынужден ехать с Ташкента в Ленинград тогда. И мы создали под руководством профессора Белоусова Центр микрохирургии конечностей. То есть все, что делали, все эти реконструкции, это была одна из первых частных хирургических клиник в России. И занимались и последствиями травм, и острая травма, то есть пришивали конечности один раз, а конечность, то есть плечо, рука целиком. А так пальцы, кисти, при любых повреждениях конечностей, там, если даже пальцев не было, со стопой пересаживали пальцы, с тем, чтобы получить функцию. А когда хочется получить функцию, хочется, чтобы это было красиво. И пластическая хирургия, на самом деле, это не то, что вот у нас представляют. Есть пластическая хирургия, есть эстетическая хирургия или косметическая. И косметическая хирургия занимает маленькую дозу. В мире принято, что пластическая хирургия – это восстановление. Это хирургия на измененных тканях. Измененных или болезнью, опухоли, допустим, или травма. И маленькая доза в этом, примерно 10%, это косметическая хирургия. Заинтересовались этим. С другой стороны, 1991-1992 год открылись, так скажем, барьеры определенные. Появилась литература на английском языке. На русском языке ничего не было на эту тему вообще. Удалось в одной из групп поехать на стажировку в Штаты. Тут увидели вот сразу на современном уровне, как это должно быть. Какие-то контакты наладились, и мы сразу получили все, что есть новое.
Какая молодая наука-то у нас.
Да.
Давайте с науки на практику на вашу вернемся. Чем пластический хирург отличается от любого другого хирурга? Вот, давайте так.
Возьмем раздел пластической хирургии, который называется косметическая хирургия или эстетическая хирургия. Эстетическая хирургия относится к хирургии, которая выполняется на неизмененных тканях. То есть пластическая – это то, что ткань измененная, надо что-то восстановить. А эстетическая – это на неизмененных тканях. Вот, допустим, те же подтяжки разные, операции на груди.
Для учения. Красоты.
Да, то, что относится к категории операций необязательных. Они жизнь не спасают, но лечат мозг, равновесие психологическое. То есть можно какой-то как миг…
Хирург-психотерапевт.
Да, всегда. Пластический хирург всегда психотерапевт. Если не учел, все. Не получится. Бессмысленно, если человек хочет, пациент с помощью операции чего-то получить извне, приворожить любимого, там, или сохранить какие-то вещи из любимого, или какие-то продвижения внешние. Операция исключительно направлена вовнутрь себя, для повышения самооценки, ощущения и остальные вещи. Там, подтянуть старую кожу к молодой душе, такие штучки.
Такое ощущение, что вы очень иронично к собственной работе относитесь.
Нет. Если бы я был ироничен, я бы не занимался. Я, слава Богу, занимаюсь тем, чем мне нравится. Сейчас я только опоздал, потому что был на операции. Очередная простая операция, к этой операции девушка шла много лет, волновалась, на стол легла операционная. Что такое уши мокрые? Это пластика, прижать ушки. Такие. Взрослая девушка, студентка. Я говорю, почему уши мокрые? Так волновалась, так плакала, что слезы стекали уши. То есть, наоборот, этот человек оживает. А потом очень много, у нас большой очень раздел в этих эстетических операциях реконструкции. Пример – пластика носа. Мы одни из немногих, кто одномоментно делает улучшение внешнего вида с улучшением функции. Самая сложная операция считается по пластике носа. Сложнее только повторная пластика носа. Были тенденции старых школ ранних, такая разрушительная, так называемая деструктивная ринопластика, когда хрящи разрушались. И вот мы занимаемся восстановлением, в том числе из ушей. Я позавчера такую операцию делал женщине. 50 лет, дважды оперирована там, в 90-х годах, полностью отсутствует кончик носа, так висит такая штучка. Вот из уха соорудили, да, реконструкцию, если хотим вам показать картинки. То есть очень большой раздел именно восстановительный. Потом, когда операция эстетическая делается первый раз, это эстетическая операция. А когда делается второй раз, уже с элементами пластики всегда, потому что после первой операции всегда остаются какие-то рубцы. И операция следующая, она уже идет на измененных тканях.
А вы любите своих пациентов?
Я люблю и работу пациентов. Я помню так в памяти все время так, пару сотен пациентов с именами, отчествами, с датами операции. Вот вы сидели, видели женщину, светленькая такая.
Да.
Сколько лет?
50. С чем-нибудь?
Да, 63 или 64. Да.
Вы вечную молодость человеку подарили практически.
Ну, не вечная, но...
Ну,
так,
значительно
оттянули
продлили.
Оттянули старость. Очень много людей... У нас это не принято, как бы, такая хирургия пока еще так. Что-то так пробивает на уровне звезд. У нас звезды крайне редко бывают. У нас в основном это бизнес, администрация. Вот. Со звездами есть определенные там треснутые. Я категорически не воспринимаю... Те же перекачанные всякие неестественные губы, тоже такие края. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся естественными вещами. Естественными.
Всегда же все равно вы принимаете решение операции, окончательно
да.
делать ее или не делать.
Да.
У вас всегда
мы
есть
регулярно.
Право пациента отправить обратно.
Конечно.
Александр Васильевич, а сами вы когда-нибудь под нож эстетического хирурга ляжете?
Придет время.
Нет, ну то есть вообще как вот вы относитесь к перспективе нормально. Самому вот попасть на операционный стол?
Нормально, нормально. Мне больше нравятся мужчины, которые на это дело идут, потому что все идут харизматики. Вялые, то, что на диванчике валяется, никто не идет на это дело.
Не потому что вы мужчина, а потому что вы знаете вот абсолютно
да.
все
да,
это
да,
в тонкостях.
Надо до определенной стадии дозреть, потому что операции другие были у меня неоднократно, травматологические. Должно быть внутреннее осознание того, что я сейчас спрашиваю, человек приходит первый раз, что вы хотите, что не нравится... В том, что хотите. И вопрос такой, зачем? Когда человек может нормально сформулировать и объяснить.
Когда не может,
есть разные варианты подсказок. Если человек хочет неадекватно, основная задача, я очень хорошо помню, один из первых уроков в 91 году, доктор Роберт Голдвин подарил книгу «Хирург и пациент». Важная задача, ну, кроме мастерства, собственное оснащение и все остальное, выбрать правильного пациента. Есть около 10% нагрузки пациентов, есть такая штука, называется дисморфофобия, то есть недовольство собой. Крайне важная задача – не взять такого человека. Недавно такая история была. Есть эстетическая ортопедия, то есть ножки выровнять. Если разные длины выровнять и по форме, и по длине, или рост удлинить. И вот недавно просто выглянула на прошлой неделе, девушка уже второй год ходит, удлините, 1.73 м. Я говорю, зачем? Муж хочет. Это не повод. До свидания. Если муж хочет, у вас ничего не получится, потому что надо это длительная операция. И вы пытаетесь удержать мужа за счет удлинения ног, тем более разница в росте у них там что-то 6 или 7 сантиметров. Ерунда. Каблучок оделась.
По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Ганс Христиан Андерсен. Девочка, наступившая на хлеб. Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков. Слышали о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано. Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки. Ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедные насекомые ухватывались ножками за бумагу, вертелась и изгибалась, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась.
Майский жук читает, ишь, как переворачивает листок.
С летами она становилась скорее хуже, чем лучше. К несчастью своему, она была прихорошенькая. Ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.
Ой-ой-ой, крепкий нужен щелчок для этой головы,
говаривала ее родная мать.
Ах, ребенком ты часто топтала мой передник. Боюсь, что выросши, ты растопчешь мое сердце.
Так оно и вышло. Инге уехала и поступила в услужение к знатным господам в помещичий дом. Господа обращались с ней, как со своей родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела. Зато и спесь ее все росла да росла. Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей.
Ты бы навестил своих стариков, Инге?
Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге марш назад. Ей стало стыдно, что у нее такой нарядной барышни такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями. Она только разозлилась. Прошло еще полгода.
Надо тебе навестить своих стариков, Инге.
Да, да.
Вот тебе белый хлеб, снеси его им. Вот. Тот-то они обрадуются тебе.
Да, обрадуются. Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмаков. Ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болото. Идти надо было по грязи. Недолго думая, Инге бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю. Только черные пузыри пошли по луже. Вот какая история. Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам. Эти-то всем известны. Про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинках их изображали не раз. А болотница же известна очень мало. Только когда летом над лугами поднимается туман, люди говорят:
«Болотница пиво варит».
Варит. Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге. А тут долго не выдержишь. Помойка, Светлый роскошный покой в сравнении с пивоварней-болотницей. От каждого чана разит так, что человека тошнит. А их тут видимо-невидимо. И стоят они плотно-плотно один возле другого. Если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съежившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала Инге. Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собой, как янтарный шарик, соломинку.
Ой.
Болотница была дома. Пивоварню посетили в этот день гости. Черт ты его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздную, даже в гости берет с собой какое-нибудь рукоделье. Шьет из кожи башмаки, надев которые человек теряет покой. Или вышивает сплетни. Или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка. Все во вред и на пагубу людям. Да, чертова прабабушка мастерица шить, вышивать и вязать. Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на нее и сказала...
Да. Задатками.
Я попрошу вас вступить ее мне на память
о сегодняшнем моем посещении.
Из нее выйдет отличный стукан для передней моего правнука.
Болотница уступила ей Инге. И девочка попала в ад. Люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем. Окольному. Передняя уходила в бесконечность. Поглядеть вперед, голова закружится. Оглянуться назад тоже. И вся она запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать. Большущие, жирные, переваливающиеся сбоку на бок пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной. Она сжимала их точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечную мучительную тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключи в замке своего денежного ящика. Другие, да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников. Инге пришлось узнать, как мучительно быть истуканом. Ноги ее были словно привинчены к хлебу.
Вот и будь опрятна. Не хотела запачкать башмаков. И вот каково мне теперь? Лишь таращится на меня.
Действительно, все грешники глядели на нее. Дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов. Ужас брал при одном взгляде на них.
Ну, на меня-то приятнее посмотреть,
думала Инге.
Ей сама хорошенькая и одета нарядно.
И она постаралась скосить глаза и поглядеть на себя, ведь шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне-болотнице. Об этом она и не подумала. Платье ее все сплошь было покрыто слизью. Уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее. А из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие точно жирно охрипшие моськи. Очень было неприятно.
Да и другие-то здесь выглядят не лучше моего.
Утешала себя Инге. Но хуже всего было чувство страшного голода.
Неужели мне нельзя нагнуться и сломить кусочек хлеба, на котором я стою?
Нет. Нельзя. Спина не сгибалась, руки и ноги не двигались. Она вся будто окаменела и могла только поводить глазами во все стороны. Даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко.
Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу.
Сказала Инге, но выдержать ей пришлось. Перемены не наступало. Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб. За ней другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?
А разве у нее не осталось на земле матери?
Горькие слезы матери, проливаемые ею за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки. Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего. Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек? Ей казалось, что все внутри ее пожало само себя. И она стала тонкую, пустой тростинкой, втягивающую в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что говорили о ней там, наверху. А говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренне оплакивала ее, все-таки повторяла.
Ах, Инге, Инге, спесь до добра не доводит. Спесь изгубила тебя, Инге. Ах, как ты огорчила меня.
И мать Инге, и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.
Как ты огорчила свою мать, Инге,
повторяла мать.
Да я другого и не ожидала.
Да, лучше бы мне не родиться на свет,
думала Инге.
Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне?
Слышала она и песню, которую сложили о ней люди. Песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Ее распевали по всей стране.
Чего только мне не приходится выслушивать. Как я страдаю за мою провинность,
думала Инге.
Пусть бы и другие поплатили за свои, а скольким бы пришлось?
И душа Инги становилась еще грубее, еще ожесточеннее.
В таком обществе, как здесь, лучше не станешь. Да я и не хочу, ишь таращится на меня,
говорила она и вконец озлобилась на всех людей.
Обрадовались, нашли теперь о чем галдеть. О, как я терзаюсь!
Слышала она так же, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницею. Она такая гадкая, пусть теперь помучается хорошенько, говорили дети. Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Ну вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой суетной Инге.
И неужели она никогда не вернется сюда наверх?
Спросила малютка.
Никогда.
Никогда, ответили ей.
А если она попросит прощения, пообещает никогда так больше не делать?
Да она вовсе не хочет просить прощения.
А как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения,
сказала девочка и долго не могла утешиться.
Я бы отдала ей свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю.
Да, бедная, бедная Инге. Слова эти дошли до сердца Инги. Ей стало как будто полегче. В первый раз нашлась живая душа, которая сказала «бедная Инге» и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая невинная девочка плакала и просила за нее. Какое-то странное чувство охватило душу Инге. Она бы, кажется, заплакала сама, да не могла. И это было новым мучением. На земле годы летели стрелою, под землей же все оставалось по-прежнему. Инги слышала свое имя все реже и реже, на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох.
О, Инги, Инги, как ты огорчила меня. Я всегда это предвидела.
Это умирала мать Инги. Медленно, мучительно медленно ползло время. И вот Инги опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки. Это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о бедной Инге. Малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающие ее горькие слезы об Инге. Да так живо, что она невольно воскликнула.
Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами твои всеблагие дары. Может быть, и моя душа была заражена спесью, и только твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня. Не оставь же, Господи, меня в последний мой час.
И глаза умирающей закрылись, но очи души ее отверзлись. И так как об Инге была ее последняя мысль, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного. Увидела, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренне, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инги как бы переродилась от этой нежданной любви к ней. Божий ангел плакал о ней. И вот едва она с сокрушением осознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снеговика, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губах ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инги. Маленькая птичка молнией взвелась из глубины на волю, но, очутившись на белом свете, она съежилась от страха и стыда, она всех боялась и стыдилась, и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушенной стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука. У нее не было голоса. Долго сидела она так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться всем, что ее окружало. Да, было чем полюбоваться. Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали. В уголке, где укрылась печка, было так уютно, а платьице из перышек на ней было такое чистенькое, нарядное.
Какая любовь, какая красота разлита в Божьем мире.
И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песни. Но птичка не могла петь. Как ей не хотелось этого, не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защелкать, как соловей. Но Господь слышит даже немую хвалу. И Он услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде нежели он нашел для него слова и мелодию. Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле. Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса. Пусть и птички весело справят праздник Рождества. В рождественское утро встало солнце и осветило сноп. Живо налетели на угощение щебетуньи птички. Из расщелины в стене тоже раздалось пи-пи. Мысль вылилась в звук. Слабый писк был настоящим гимном радости. Мысль готовилась воплотиться в добром деле. И птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка. Зима стояла суровая. Воды были скованы толстым льдом. Для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки. А возле стоянок для кормежки лошадей крошки хлеба. Но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем созывала кормиться других голодных воробушков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим. За зиму птичка собрала и раздала так много хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.
«Морская ласточка»,
— сказали дети, увидев белую птичку. Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась.
«Она улетела на солнышко»,
— сказали дети. Ганс Христиан Андерсен. Девочка, наступившая на хлеб.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Юнна Морец. Это очень интересно, от кого река бежит. Это очень интересно, что в трамвае дребезжит. Почему скворец поет, почему медведь ревет, почему один в берлоге, другой в гнезде живет. Это очень интересно, кто деревья посадил, кто придумал крокодилу это имя крокодил, кто назвал слоном слона. Это очень интересно, кто сазану и фазану дал такие имена. Это очень интересно поглядеть на муравья. Это очень интересно, как живет его семья. Нелегко живется ей, потому что меньше кошки, меньше мухи, меньше мошки. Всех он меньше. Муравей. Это очень интересно, где ночует стрекоза. Это очень интересно, почему молчит коза? Это очень интересно, в барабан ли пьет гроза? Это же чудесно, что у всех детей и у всех людей на лице живут глаза. Пузатый чайник я люблю, он жарким делом занят. Свистит он песенку свою и крышкой барабанит. Пых, пых, веселый вкусный пар из чайника летит, как шар, а иногда из носа торчит, как знак вопроса. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно когда стоит неважная погода. Тогда варенье или мед в два счета мама достает и две большие плюшки для маленькой пирушки. Я улыбаюсь душей, а чайник мой грохочет, хохочет, словно муравей, до слез его щекочет. Пых, пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением, и пляшет чайник на столе, пируя вместе с нами, а я пою в его тепле про чайник песню маме. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно когда стоит неважная погода. Пых-пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. Втроем зашли мы в гастроном с Василием и Джеком. Сказал Василий мур-мур-мур, а Джек пошел за чеком. Вильнул хвостом лохматый Джек, лизнул он в нос кассира и выскочил из кассы чек. А Джек сказал спасибо. Купив кефир и каравай, а также соль и свечку, мы прыгнули в речной трамвай и переплыли речку. На берегу сидел рыбак, ромашками заросший. Ловил он раков и салак резиновой галошей. Тут появился вертолет, удравший от пилота, а догонял его пилот, начальник вертолета. Василий зарычал «ку-ку», вскарабкался на вышку, и вертолет на всем скаку поймал за хвост, как мышку. «Держи его!» — кричал пилот, начальник вертолета. И все залезли в вертолет, удравший от пилота, и облетели целый мир, устроив пир с кефиром, ведь от волнения стал кефир сметаной, маслом, сыром. «Ты откуда, милый жук, голубые ножки? Видишь, я тебя держу на своей ладошке. Я по свету кочевал, плелся по дорожке, а потом заночевал на кусте картошки. Ешь, пожалуйста, цветок, пей свою росинку. Если б ты увидеть мог собственную спинку, ты блестящий, голубой, ты такой красивый. Зря качает головой селезень ленивый. Я не дам тебя склевать, утки-кривоножки. Будем вместе ночевать на кусте картошки. Замечательно вдвоем кочевать по свету. Мы в кино с тобой пойдем, каждый по билету. И увидят все вокруг, что живет на свете. Голубой красивый жук, голубой счастливый жук и счастливый Петя». Когда хожу я без очков, я наступаю на жучков и укусить могу шкатулку, вполне приняв ее за булку. Зато в очках я никогда не сел на спящего кота, не вышел в сад через окно, не спутал почту и кино. Но для того, чтобы видеть сны, очки мне вовсе не нужны. А ночь нужна и тишина, и звезды в небе, и луна. Нужна подушка и кровать, и нужно глаз не открывать. Звучали стихи «Юный морец». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!